Слово Божье, Ветхий Завет, книга Бытие, 2 глава, Бытие, 2 глава, 7 по 17 стихи, Бытие 2, 7, 17. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лица его дыхание жизни, и стал человек душой живою. И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной — Фисон, она обтекает всю землю, Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее, там Далах и камень Оникс. Имя второй — реки Гихон, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хидекель, она протекает пред Ассирией. Четвертая река — Ефрат. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Аминь. Сейчас будем молиться за епископа, проповедующего Слово Божье. Также будем молиться за свои души, чтобы принять верою Слово Божье. Бог Отец, благодарим Тебя, что Ты сейчас призвал нас слышать Слово жизни, Слово веры. И благослови нашего епископа. Исполни его словом мудрости, словом знания, словом силы. Дар ему вдохновение на вдохновение. Вдохнови его Духом Святым. Направляй, действуй Духом Святым. Укрепи душой и телом. Даруй ему силы, энергии. Бог Отец, и помоги нам иметь веру, истинную веру. Помоги иметь вдохновение истины. Действуй Духом Святым. Помоги, чтобы каждый слышащий и уразумевающий это слово стал служителем веры. Стал служителем веры. Действуй, Бог, с нами. Действуй с нами. Вдохнови Духом Святым. Вдохнови Духом Святым. Помоги познать истину. Направляй Духом Святым. Укрепляй Духом Святым. Помоги пребывать в истине и вере. Вдохнови, вдохнови Духом Святым. Действуй, действуй Духом Святым. Бог Отец, и помоги всем нам побеждать, всем нам побеждать. Духом Святым, сейчас прибудь с нами и со всеми, кто сейчас слышит эту лекцию. Бог, действуй, действуй со всеми, кто сейчас. Помоги, чтобы Слово Божье стало верою, чтобы стало жизнью. Бог, помоги всем открыть свои сердца. Помоги иметь смиренную душу. Удали всяких духов тьмы. Исполни Словом Божьим. Наполни Словом Божьим. Бог Отец, вдохнови всем слово уразуметь, слово истины. Бог Отец, и благодарим сегодня за это драгоценное время, за это благословенное время. Мы все собрались и хотим уразуметь Божье Слово истины. Излей нам всем благодати. И в мире много слов, но эти слова не могут спасти человека, а только Божье Слово, вышедшее из недр Божьих, только Божье Слово Эммануил может спасти нас. Помоги всем знать это и бодрствовать. Помоги знать, что такое истина. Закон через Моисея, а благодать через Иммануил, через Иисуса Христа. Помоги, что означают эти слова. Уразуметь, что означают эти слова. Именем Иисуса молились. Аминь. И перед лекцией, когда вы прославляете, прошу один раз пойте верийский гимн, гимн верийцев. Ведь это верийские лекции. Я все ждал, когда вы будете петь гимн верийцев. Поэтому подготовьте в следующий раз гимн верийцев. И в этом прошу всех прочитать книгу «Вдохновение и авторитет Библии». И вначале, может быть, будет непонятно, потому что там немного сложное содержание. И сложно понять старикам, людям в возрасте или маленьким детям. И именно я подумал, что эту книгу могут понять люди, которые закончили среднюю школу или университеты. Она написана именно на таком уровне. Поэтому, и хотя старшим по возрасту сложно понять, но с каждым разом, чем больше будете читать, тем понятнее станет. Иначе вы не поймете, что такое вдохновение. Если не достичь вдохновения, то это очень далеко от Бога. Будете очень далеки от Бога. И в этом мире много пастырей, но не все пастыра имеют вдохновение, как Ким Ки-донг. И в этом мире не все пастыра такие, как пастор Ким Ки-донг. Поэтому я постоянно пишу, постоянно учу. Хотя меня гонят и ругают. Я должен учить, я должен писать книги. Книги, которые я пишу, нет таких книг нигде в этом мире. Действительно, нет. Нет ничего похожего. Потому что это совершенное вдохновение. Это вдохновение. И книги, через которые вы можете обрести вдохновение. Если вы будете считать книги, мои книги за одинаковыми с другими книгами, то это все равно, что вы человека из Назарета принимаете как обычного человека, как обычного иудея. И много было иудеев, много было людей из Галилеи, но Иоанн Креститель, увидев Иисуса, он сказал: «Мне надо бы креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне?» То есть он узнал его. Кто мог называть его Богом? Поэтому обычными глазами называть его Бога — это сумасшедший человек. И родные Иисуса, они тоже считали его вышедшим из себя, сумасшедшим. Поэтому его действительно увидеть не все могут. Не все могут признать его за Бога. Написано: «Божье Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Кто-то сказал такие слова. Не всякий может увидеть в Нем Бога. Никто не видел Бога, только единородный Сын Божий из недр Божьих явил Его нам. И Он — Агнец, понесший грехи всего мира. Ведь у всех людей глаза одинаковые, но почему в глазах некоторых людей Он видится другим? Почему Иоанн Креститель определил в Нем Агнца, а другие не могли видеть этого? И ученики ходили за Иисусом, но они ходили, потому что Он совершал чудеса. И после, по прошествии 3 лет, Только когда Иисус умер на кресте, они поняли, что Он Сын Божий, уразумели, что Он Сын Божий. И только после того, как Он вознесся на небеса, они поняли, что Он действительно Бог, что Он Сын Божий. И в то время исповедовать Иисуса Богом, это было страшно, потому что грозила смерть. И в такой опасной ситуации, можно было притворяться и не проповедовать об Иисусе, но они говорили и умирали за это. Не все люди имеют вдохновение. И хотя я учу здесь, и действительно я думаю, сколько людей, которые могут обрести вдохновение. И всегда это, за это я переживаю. В одно воскресенье я же говорил, что я плакал. Потому что действительно сегодняшнюю проповедь ведь должны уразуметь. И подумал, сколько же человек могло уразуметь сегодняшнюю проповедь. Я плакал. И я все равно учу. И хотя все не поймут, наши прихожане, но если поймет хоть несколько десятков, риск движения будет продолжаться. Поэтому я постоянно пишу книгу. Пишу книги. И действительно, я уже по плоти перешел соответствующий рубеж, постарел, но все равно пишу, потому что я должен передать вдохновение. С месяца сентября до сегодняшнего дня, декабря, я написал уже 6 книг. Постоянно я работаю, тружусь, чтобы передать вдохновение. Представьте, как можно написать 6 книг за несколько месяцев. Ведь в год сложно написать одну книгу. Поэтому я хочу, чтобы вы уразумели, что такое вдохновение. Бодрствуйте и жаждуйте. Бог, дай мне вдохновение. Молитесь, просите всеми силами, всей душою. И давайте еще повторим то, что мы проходили. И в этом году уже заканчиваем год, и у нас будет каникулы 2-3 недели. Есть праздников много, Рождество и Новый год. Но по пятницам нужно постоянно собираться все равно. Это не значит, что пятницу ничего не будет. В прошлом, когда я проводил верийскую лекцию, на каникулах каждый должен был изгнать бесов из 10 человек и прочитать Библию один раз. Только тот человек, кто сделал это, сможет продолжать обучение. В прошлом было так. И действительно было много, действительно было сильно, грандиозно. Усердно все действовали в 80-х годах. А в эти дни то ли я немного ослаб или обленился. Но нужно бодрствовать. Что мы говорили? Кто такой Бог? Дядя? Отец? Отец что означает? Последний, конец. Например, внуки, если мама наказывает их, они прибегают к дедушке. Дедушка. Дед говорит, что такое, что случилось? И ребенок говорит, мама наказывает меня, ругает меня. И мама перед дедушкой не может наказывать ребенка. И дед говорит, ну все, оставь, хватит. И ребенок смотрит на маму и показывает язык. И поэтому говорят, что балуют, что старики балуют, бабушка и дедушка балуют детей. Но это они не балуют, а с возрастом. Люди в возрасте по сравнению с молодыми имеют немного различий в мыслях, по-другому думают. Молодые мама и папа, они ругают детей и, бывает, бьют их, наказывают, упрекают. Я тоже это делал. Я тоже упрекал, прям ругал, строгим был. Но с возрастом мысли меняются. И мысли, ну, хватит до сих пор. До сих пор достаточно. Поэтому мама с папой молодые думают, что бабушка и дедушка, они защищают детей и балуют этим их. Но бабушка с дедушкой делают не так, чтобы они были избалованными, а потому что мы знаем, что с возрастом все встанет на свои места. Все люди, все мама и папа, они хотят своих детей наказывать, упрекать, но старики, они в основном думают, ну, хватит, ничего страшного, думают, ничего страшного. Бабушка, дедушка думают, что ничего страшного, потому что знают, что они подрастут, и они сами все будут знать. То есть сами они будут все знать. Но мама с папой, они хотят, чтобы быстрее они изменились. Но старшие, старики, они могут смотреть на это нормально. Спокойно могут смотреть нормально, относиться спокойно. Потому что со временем все наладится. И в эти дни есть такое понятие «ноу-хау». То есть что-то знать, что-то знать. И родители, старики, они знают, почему так. Почему дети поступают так. Но молодые мама, папа не знает, почему делает так. А старики, они знают, почему. Потому что все это прошли на практике. Все прошли на практике. И жизнь веры точно так же. Почему мы упрямо называем Бога Отцом? И в этом мире судебные процессы, например, судебные процессы проходят собеседование. Первое, второе, третье. Проходят суды. Вначале проходят уровни, ступени, а потом идут в главный суд. Точно так же, когда мы молимся именем Иисуса, Иисус сказал, если будете именем Моим молиться, то вы молитесь Моему Отцу. Если молитесь именем Отца Моего, означает, молитесь Моему Отцу. Тогда Отец прославится. В этом наша вера. Наша вера не так. Господь, дай. С сожалением, молиться с сожалением. Действительно ли даст или не даст? Слышит ли меня Господь или не слышит? Дай мне, Господь. Молится с сожалением. Даст ли Господь или нет в действительности? И как же он решит дать или не дать? Есть сожаление. И неясным образом молится Господь. И кажется, что над Господом есть еще кто-то. Поэтому, когда вы молитесь, Бог Отец, самый-самый последний. Над ним нет больше никого. Бог Отец. Вместо Господь скажите Бог Отец. Самый величественный, тот, кто выше всех. Дальше нет никого. Ава, Отче. Ава, Бог. Он выше всех. Над ним нет никого. Он последний. Если он не позволит, значит, не получится. Если он позволит, значит, получится. Если молитва дойдет до него, то нужно совершенно доверить ему и ответ. От того, что я буду обижаться, от того, что я буду досадовать или плакать, нет никакого толку. Потому что он решает. Потому что он последний. Над ним нет больше никого, некому больше молиться. И если Бог Отец не услышал, я пойду к другому помолюсь. Разве такое бывает? Ведь Он последний. Поэтому наша молитва — Бог Отец. Бог Отец, молитва Богу Отцу. Он выше всех. Он выше всех. Он последний судья. Он последний решает все. Поэтому мы молимся Ему. И я, например, молюсь так: «Бог Отец». Уже если я сказал «Отец», то все, нет больше никого. Он последний, Он выше всех, и Его решение, последнее решение за Ним. И хотя не по Ей воле, все решает Он, и я не могу ничего изменить, ничего решать. Поэтому, Отец, Бог Отец, пусть будет по Твоей воле. Я могу лишь молиться так. И хотя мне это не по моей воле, и хотя это не выгодно мне или не полезно, нет никакого отношения. Я все доверяю Ему, потому что нет выше Отца никого. Я не могу со своим прошением обратиться к другому. Все я доверяю Ему. И я молился Отцу, поэтому забываю об этом. И у меня мир, покой на душе. Почему? Потому что даже если не получится, Отец услышал. Если ответит, разрешит, хорошо. Если не разрешит, тоже хорошо. Он позволил или не позволил, Он, главное, услышал. Если получится, Он услышал, и не получится, Он услышал. Поэтому попробуйте молиться Богу Отцу. Не Господь, Господь, а Богу Отцу. Молитесь Отцу, помолитесь Отцу. Господь, Господь, а если не получится, Дух Святой, или Бог, Бог. Кому же молиться? Кто же больше? Кто же мне ответит? Не таким образом. Есть такие люди, которые хотят поговорить именно лично с пастором. Не с проповедником или с лидером, а с проповедником. И если епископ, пастор услышал, получится или не получится, все, уже конец. Таким образом, молитесь Отцу, Богу Отцу, который выше всех. И у вас должна быть вера в Бога Отца. Вы верой должны иметь веру Отца. Все вместе повторим: Бог Отец, Бог Отец. Сейчас давайте примерно 30 секунд помолимся. Молитесь о самом важном. О самом важном. Если нет денег, молитесь за деньги. О самом главном, срочном. Бог, Богу Отцу. Он выше всех. Он последний. Нет над Ним никого. Ава, Ава. Больше нет, некому обратиться. Только Богу Отцу. Есть воля Отца. Есть воля Отца, поэтому есть возможность. Разрешит или не разрешит Бог Отец, Он последний. Бог Отец услышал. И разве есть у вас еще другой какой-то метод? И поэтому нет никакого толка и переживать. Если доверили Отцу, уже уважайте, почитайте Отца. Иисус тоже молился: «Да будет не моя воля, а Твоя, Отче», и совершил все по воле Отца. Сейчас примерно 30 минут, закройте глаза, и действительно, срочная, самая важная проблема сейчас не несколько тем, а только одну тему, самую важную тему, помолитесь Отцу. Помолитесь Отцу и совершенно доверьте Ему все. Все вместе помолимся. Усердно, искренне молитесь. Бог Отец, Бог Отец во всем, помоги, Бог Отец, и во всем мы доверяем Твоему решению, пусть будет по Твоей воле, пусть будет по Твоей угодной воле, пусть будет по Твоей определенной воле. Господь и раб Твой желает, но пусть будет Твоя воля, И хотя рабу твоему нужно, но пусть это прежде всего будет нужно тебе. Именем Иисуса молились. Аминь. И вы теперь помолились. А теперь не сомневайтесь, теперь не молитесь. Не молитесь об этом, если доверили Ему. Не забирайте обратно, а просто доверьте. Забудьте совершенно, отдайте Ему эту проблему. Кому? Отцу. Кому? Отцу. Итак, Бог Отец. Бог Отец. Бог Отец один. Бог Отец один. Один самый высокий. Над ним нет никого больше. Последнее. И Сын тоже Бог, но Он все доверял воле Отца. Все доверял воле Отца из себя самого. И поэтому больше нет смысла сомневаться. Не сомневайтесь. Если помолились, доверили, то не сомневайтесь. И это есть вера, и это есть вдохновение. Моисей пас овец у горы Синай и увидел в пламени увидел горящий терновый куст и подошел близко, чтобы рассмотреть странное явление, и был ему глаз. Моисей, сними обувь свою, ибо место, на котором ты стоишь, святое. Моисей спросил, кто ты? Я сущий. «Я сущий». Что это означает? Поднимите руки, кто знает. «Сущий», существующий сам по себе. «Сущий», почему же он сказал «я сущий»? Кто знает, почему так было сказано? Даже пусть неправильно, скажите. Кто знает? Ну скажите, почему же так сказал? Поэтому мы занимаемся повторением. Авраам в то время жил в Уре Халдейском, и там кишали, там было очень много идолов. Кто такие идолы? Существуют сами по себе или люди сделали их? В этом разница. Бога создали не люди, а Бог сущий. В чем была вера Авраама? Он верил в сущего самого по себе. Он верил в сущего. Он не хотел верить идолу, которого создали люди. Он не хотел верить, потому что идол не может быть Богом. Сущий может быть только Богом, который существует сам по себе. То, что создал человек, не может быть Богом. Это вера Авраама. Это вера Авраама. Он единственный, кто имел такую веру. Понимаете, о чем говорит? На уши не только вешайте серьги, но а в ваши уши должно входить слово. И чтобы иметь веру такую же, как у Авраама, поэтому Библия говорит, чтобы мы верили так же, как и Авраам. Поэтому мы получили благословение. В чем вера Авраама? Кто такой Бог? Бог сущий. Он далее, он живой, он всемогущий, он знает все наши обстоятельства, он мой господин. Бог сущий. Бог сущий. И Моисею, и Израилю, они не знали Бога. Они не знали Бога. Предки веры Авраам, Исаак и Яков, они слышали о Боге Авраама, Исаака и Якова, но не знали, кто Он. Вера Авраама, он не хотел верить в Бога, сделанного руками человека. Он хотел верить в сущего Бога, который существует сам по себе. И сегодня в какого Бога мы верим? Бог больше всего ненавидит идолов. Поэтому в 10 заповедях первая заповедь гласит, «Да не будет у тебя других богов». пред лицом моим. Именно поэтому Бог ненавидит больше всего идолов, потому что их создали люди. Бог, которого мы верим, мы не создали его, не создали люди. Римлянам 1 главе написано, что Иисус — это Божий Сын. И это не означает, что Иисуса возвысили до Бога люди, что люди из Иисуса сделали Бога. Мы верим в Бога, который существует сам по себе, сущего Бога. И посмотрите на религиозников, посмотрите на идолопоклонников. Ваша вера, ценность вашей веры. Они верят в Бога, сделанного собственными руками. Они своего Бога сделали сами и верят, что это Бог. И Богу, которому сделали своими руками, они молятся и просят. Просят утешения. И как же их вера может быть подобна нашей вере? Мы верим не в Бога, которого создали человеки, руки человеческие. Мы верим в Бога, который сущий сам по себе. Мы верим в Бога, который сущий сам по себе. И это вера Авраама. Это вера Авраама. Он был единственным человеком, который именно был пробудился. Бодрствовал. Поэтому он наш предок веры. Поэтому мы семя Авраамова. И мы изучали это и сейчас повторяем. Понимаете, о чем говорим? Хорошо отвечаете, но если спросить, опять будете говорить несуразные вещи. Бог, в которого ты веришь, ты сделал. Поэтому христианство... В христианстве нет картин, нет икон. Например, вера, исламская вера, они стали реагировать в прошлом на то, чтобы делать какой-то образ. Еще в прошлом. Почему? Потому что Бог Бога не делает, а именно Бог сущий сам по себе. Поэтому они уничтожили все рисунки, которые изображают человека или еще кого-то. Поэтому в мусульманских храмах нет никакого рисунка. С какой-то стороны, может быть, они имеют традиционную веру Авраама, чем христиане. Но христиане рисуют портрет Иисуса и взирают на Него. Это не в христианстве, а в католической церкви. А именно создают из камней образы или картины. И это тоже не христианская вера. И вы постоянно хотите представлять Иисуса, смотреть на картины. Ой, такую картину бы повесить в моем доме. В прошлом у моей тети была картина на стене такая, и она с утра молилась ей. И тогда я начал вести жизнь веры и действительно знал, что это неправильно. Поэтому в вашей душе, в вашем сердце вы должны утвердить Бога. В вашей душе должно утвердиться, что Бог, Он сущий. Бога создали не люди. Бога не возвысили не люди. Бога избрали не люди. Бог сущий сам по себе. Бог сущий сам по себе. И такому Богу мы поклоняемся. такого Бога мы верим. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. Здесь говорится о вере Авраама, Исаака и Якова. Я сущий, я сущий. То есть они, Авраам, встретил Бога, который сущий сам по себе, не которого создали люди, а Бога, сущего сам по себе. Мы сейчас не должны блуждать. Мы должны точно знать. Бога можно встретить не где-то, не в каком-то месте, а в любом месте можно принятие Бога, можно прославить Бога, потому что Бог сущий. И сущий Бог создал человека из праха земного, чтобы и повелел людям, повелел человеку, сотворил человека, мужчину и женщину. Мужчину и женщину — это человек. То есть не одного женщину или мужчину назвал человеком, а в Бытие 5.5 написано, что мужчина и женщина — человек. Мужчина и женщина — человек. И сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполните всю землю. И когда наполнили они всю землю, Бог избрал Адама, а потом после избрал Адама. И Богу, конечно, Адам понравился, он призвал его, вдунул в него дыхание жизни, и он стал живой душою. И взял этого человека и поместил в Едемском саду, чтобы он жил в Едемском саду, чтобы он возделывал там землю. И тогда, какие были обстоятельства в Едеме? Сегодняшние стихи описывают обстоятельства в Едеме. Бог поместил Адама, который стал живой душой, в Едеме. Поместил в Эдеме. Говорится, какие там были обстоятельства в Эдеме. И это очень важно знать. Потому что Бог дал нам веру, дал нам Духа Святого. И человек, имеющий такую веру, какие имеет обстоятельства? Конечно, мы одинаковые с людьми этого мира. Мы ездим на автобусах, занимаемся коммерцией, работаем, трудимся. Обстоятельства плоти у всех одинаковые, но сердце совершенно другое. Неверующие, не имеющие веры, если обнищают, то они считают, что в безнадежности. А мы, верующие, можем не впадать в безнадежность. Почему? Хотя плотскими глазами все одинаковые, но у нас есть и другие глаза, которые смотрят дальше. Духовные, у нас есть духовные глаза. И сегодня говорится образно об обстоятельствах в Едемском саде. Иезекииль, 44 глава, написано о храме, что из храма выливалась вода, а вначале выливалась вода, а потом превратилась в реку, большую реку. Образовала реку. И насколько эта река была обильной, что на берегам были разнообразные плодовые деревья в изобилии. Было изобилие. И в Новом Завете от Иоанна 7:38 написано, у верующих меня из чрева потекут реки воды живой. Именно эти стихи объясняют стихи от стихи Иезекииля. От Иоанна 7:38. Книга Иезекииля, пророка Иезекииля, 47, с 1 по 5 стих. Иезекииль 47, 1, 5. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отмерил 1000 локтей, и повел меня по воде, воды было по лодыжку. Еще отмерил 1000 и повел меня по воде, воды было по колено. Еще отмерил 1000 и повел меня, воды было по поясницу. Еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Итак, из храма выливалась вода. И точно так же и в Едомском саду. Здесь было, утекало 4 реки. Почему говорится о 4 реках? Первая река Фисон означает обетование, обещание. То есть течет река обетований. Течет река обетований. В чем состоит наша вера? Как Новый Завет и Ветхий Завет. Наша вера — это Божье обетование. Мы получили обетование. Мы начинали веру с маленького обетования, словно по лодыжку, вода по лодыжку. Но дальше входишь ли ты по колено, по пояс? Плывешь ли ты дальше? Как минимум, в реке, в водах, обетование в реке, обетований, как минимум, нужно плыть, плавать. То есть плавать в Божьих обетованиях. Плавать и плыть в Божьих обетованиях нужно вести такую жизнь веры. Это угодно Господу. Господь желает этого. Вы понимаете, о чем говорится? Это говорит Господь. Дальше вторая река — Гихон. Гихон означает «благодать». Река благодати. И вода, которая выливалась немножко по лодыжку, точно так же, эта вода потом достигла колен, до колена. Потом достигла пояса, потом по грудь. И уже невозможно было идти. Нужно плыть. Нужно плыть. И люди, которые получили благодати по лодыжку, они вошли в воду, но они не могут плавать, не могут полагаться на эту воду. Плывущий человек, он может полагаться на воду. А кто не плывет, он все уповает на землю, надеется на землю. Поэтому Евреям 6 главе с 1 по 7 стих написано, что те, кто вкусил Духа Святого, вкусил дары Духа Святого и пал, тот, кто только вкусил Духа Святого, тот падший. Мы входим не просто по лодыжку, не просто ощущаем воду, а мы должны плавать, плыть. Третья река Хидекиль означает изобилие. Означает изобилие, полнота. Что такое церковь? Церковь — это полнота наполняющего его. Должно быть изобилие, плоды. Примите Духа Святого и принесете плоды. Говорится о плодах. Христос есть лоза, а мы ветви. Христос есть виноградная лоза, мы ветви. Ветвь, которая на нем приносит много плода, а не приносящая, она высохнет, и люди обрезают ее и бросают в огонь. Написано. Бог обрезает ветвь. И сегодня у нас есть некоторые проблемы в церкви. Некоторые пастора, они были счастливыми нашей церкви, потому что, хотя не имеют силы, они ленивы, они заканчивали семинарии, они получили направление, и овец, но там, где были они, было ли увеличение, возрастание? Должно быть возрастание, но не было возрастания. И не все подобны Ким Ки-донг. Куда бы я ни пошел, всегда есть увеличение, никогда не было уменьшения. Поэтому такие люди, не приносящие плода, они сами по себе высыхают. И когда пройдет холодная зима, через несколько лет, они действительно начнут вспоминать свою родину. И поэтому у меня болит сердце. Почему же не делают хорошо, когда есть? Не берегут, когда есть, а когда потеряют, плачут. Почему же не могут видеть дальше? Хидекиль. Река Хидекиль, изобилие, полнота. Господь именно говорит об этом сейчас, что у верующих меня потекут из чрева реки воды живой. Вот четыре реки. Изобилие, плоды. Именно река изобилия, река плодов изливаться должна быть. А люди лишь говорят, я уверовал в Иисуса, и у меня такие изменения, то есть имеет в виду деньги. Заработал немного деньги и хвалится. Чем деньги? Духовность. Нужно больше исполниться изобилием, плодами. Нужно войти по грудь и плыть, чтобы ваши дела были в изобилии, не просто вкусили изобилие, а чтобы совершенно плавали в изобилии, чтобы совершенно уповали на реку изобилия. Как я говорил, что плоть моя, она уже умерла, живет только моя душа, и душа счастлива. Также четвертая река Ефрат означает силу. Некоторые люди лишь вкушают силу, попробовали изгонять бесов. Уходи, бес, уходи, прочь. Смотря на таких людей, тяжело смотреть на таких людей. Лишь вкусили силу Духа Святого. А потом говорят, нет в этом ничего особенного. И написано, что невозможно таких людей обновлять покаянием. И что самое страшное? Если будете хулить меня или нарушите закон, можете получить прощение. Но кто будет хулить Духа Святого, не может получить прощение ни веки сём, ни веки будущем. Что такое церковь? Церковь — это место, где трудится Дух Святой. Боже, Сын Человеческий, Он уже потрудился и ушел на небеса. На небесах строит для нас обители, написано. А нам послан Духа Святого. Сейчас трудится Дух Святой. И Дух Святой ставит епископа над церковью, чтобы он пас церковь. Церковь принадлежит Духу Святому. Церковь Духа Святого. Дух Святой действует здесь. Церковь Иисуса, христианская церковь, после того, как Иисус вознесся на небеса, действует Дух Святой. Сын Человеческий был, трудился на иудейской земле, в Иерусалиме, а Дух Святой пришел и трудится со всеми церквями. Поэтому Иисус сказал, «Говорю вам истину, что для вас полезнее, чтобы я ушел. Если я не уйду, Дух Святой не придет. А если я уйду, то я упрошу Отца моего и пошлю вам Духа Святого. И Дух Святой придет и научит, наставит вас в истине. До сих пор вы знали грехи по закону, а Дух Святой объяснит вам грех. Грех на другом измерении. Что такое грех? Что такое истина о грехе? Научит вас истине о грехе. Также Дух Святой придет и скажет, наставит вас в правде. В правде, не той правде, которая была по закону, а правде Божьей. суд. Под законом все боялись быть осужденными. Поэтому всю жизнь жили под страхом смерти. Как бы не согрешить, как бы не умереть. А если пойду в гиену, если согрешу и пойду в гиену, жить не в таких страхах, Дух Святой придет и наставит о суде, что князь мира сего осужден. Дьявол, дьявол осужден. Князь бесов осужден, Вельзевул. А ты, верующий в Иисуса, не будешь осужден. Осужден Вельзевул. Написано, что Дух Святой будет учить в этом, наставлять в этом. Поэтому, если учиться у Духа Святого, то можно конкретно узнать о грехе, о правде, о суде. Изобильно, изобильно полностью познать о грехе, о правде и суде, и плавать вот в четырех водах, реках. Поэтому река Евфрат — это река силы. Иоанн Креститель был уважаемым человеком. И Иоанн Креститель узнал Иисуса. И когда Иоанн Креститель был закрыт в темнице, он послал учеников. Действительно ли тот, которого нам нужно ждать? Он хотел узнать точно и послал своих учеников. Ученики пришли Господу и сказали: «Господь, мы пришли от Иоанна спросить, ты ли тот, которого нам ждать, или ждать нам другого? Ты ли тот, который должен прийти?» И, например, если Иисус пророк, не Христос, а пророк, если Иисус не Христос, а пророк, то нужно еще ждать. Потому что пророк, он идет перед Мессией. Пророк тот, кто видит наперед. И в прошлом, если царь, он выходит на улицу, на прогулку, перед ним за 300 метров выходят слуги и готовят ему путь. Говорят: «Дорогу царю, дорогу царю». И все тогда кланяются, все тогда кланяются. И точно так же Иоанн Креститель, глаз вопиющего пустыни. Иоанн Креститель сказал: «Я глаз вопиющего пустыни», то есть готовит путь, заранее готовит путь, готовит стези для Господа. Стези означает широкую дорогу наподобие скоростной трассы. То есть я тот, кто готовлю путь для царя. Поэтому обязательно должен прийти Илия, обязательно должен прийти пророк. Остальные, почему именно Илия? Остальные пророки, они приходили, чтобы наставлять, учить или упрекать израильский народ. Но тот, кто придет перед Христом, тот, кто будет готовить именно стези для Христа, этот пророк Илия. Сказано это Илия в книге Малахии 4:5. Прежде должен прийти Илия. Иоанн Креститель, он не знал, что он Илия. Он знал, что он пророк. Он не знал, что он Илия, и поэтому спрашивал у Иисуса: «Ты ли тот, кто должен прийти?» Если Иисус Христос, который должен был прийти, то Иоанн Креститель становится Илией. Или ждать нам другого? Если Иисус пророк, то ему еще нужно ждать Илию. Поэтому люди спросили Иисуса. Когда люди следовали за Иисусом, Иисус спросил: «За кого люди принимают меня?» Кто-то говорит, что Илия, кто-то говорит, что Иоанн Креститель, а кто-то принимает за одного из пророков. И среди этих ответов есть и слово «Илия». Именно перед Христом должен прийти Илия. Если Иисус – это Илия, если Христос – это Илия, то нужно ждать другого. А если Иоанн Креститель – Илия, то значит Иисус есть Христос. Иисус – это Христос. Сам Иоанн Креститель не знал, кто он. И среди пророков есть и другие пророки, но почему же говорится именно об Илии, Илия? Почему должен прийти Илия? Что сделал Илия? На Израильской земле в то время было 850 лидеров идолопоклонства, служителей Вельзевула, пророков Вельзевула. Были другие пророки, лжепророки, примерно 850. И Илия, он не оставил ни одного, убил всех. И почему? То есть, что это означает? Чтобы принять Господа, нужно избавиться от всех идолов. Поэтому Бог сказал, «Я сущий, я сущий». И это противоположно, противоположно идолу. Так как эта земля кишит идолами, все люди имеют Бога, своего Бога, идола, которого создали сами. Каждый создал своего Бога. Поэтому, если вы не будете знать и верить, то значит, вы сами создали своего Бога. То есть в сердце своем имеете идола. Иезекииль 14:4 стихе написано, «Если люди приходят ко мне со своим идолом, приходят ко мне и вопрошают, разве я могу ответить им? Если в их душах уже они создали своего Бога и пришли ко мне, и как я могу помочь им? Ведь у вас есть свой Бог». До 11 стиха есть строгое предупреждение. В своем сердце создали своего Бога. Нельзя создавать своего Бога в своем сердце. Почему? Что такое наша вера? Наша вера — вечная жизнь. Что такое вечная жизнь? Знать единственного истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. То есть нужно знать. И поэтому спросил учеников, за кого люди принимают меня? За Илию. Хорошо бы, если за Илию. Или за кого-то из пророков. То есть все положительное. И Илия, и один из пророков. Но это не соответствует, не угодно Богу. Потому что они не спасают народ, пророки не спасают народ. И спросил у учеников, а вы за кого принимаете меня? Ты Христос, Сын Бога Живого. Блажен ты. Петр, блажен ты, Сын Ионин. Поэтому нужно знать. И Господь возрадовался на ответ Петра. Поэтому нужно знать о вере. Другие религии не так, но в христианстве постоянно слышать слово, постоянно слышать проповедь. Для чего? Чтобы познать Бога. Познать Бога. Необходимо знать Бога. В книге пророка Осии 6:3 написано «Познаем Бога». «Всеми силами познаем Бога». А 4:4 что написано? «Истреблен будет мой народ за недостаток ведения», то есть недостаток знаний о Боге. Погибнет за недостаток знаний. Если не иметь знаний о Боге, то это погибель. Ваши обстоятельства, ваше сердце, ваши мысли. Если кто-то услышит слова, которые подтверждают ваши мысли, ваши личные мысли, ваши личные желания, и говорит «Амин» и «Доволен». Но не в этом вера. Вера в том, чтобы познавать Бога, знать Бога. Вера в том, чтобы знать Бога. Поэтому кто-то молится. А я верю в Бога, которого верили Бог Авраама Исаака Якова. Я верю в Бога Авраама Исаака Якова. Кто-то так молится. Молится именно таким образом. Но Бог Авраама Исаака Якова, он сущий, сущий.
이삭도 야곱이 찾은 바로 그 하나님은 사람이 만든.
И в чем заключалась вера Авраама? В чем заключалась вера Авраама? Еще раз говорю, что Авраам верил не в Бога, который Авраам верил не в Бога, созданного руками, а верил в Бога сущего, сам по себе, который сущий сам по себе. Поэтому если мы не будем знать Бога, если человек не знает Бога, он в душе создает Бога сам и представляет Бога. Вот у Бог такой, у него усы, он именно с посохом ходит. Кто-то представляет Бога так, но это не Бог, это не вера. Это миф. И кто-то думает, наверное, явился бы Бог, увидеть бы Бога в видении или во сне, явился бы Бог ко мне. Кто-то желает этого. Например, иконы. На иконах есть рисунки. Есть Едемский сад, например, Едемский сад, и там люди. Адам и Ева. И этот человек сам нарисовал его представление. Или также есть рисунок, где 12 учеников совершают вечерю с Иисусом. И стол стоит. Я просто говорю о рисунке. Там стоит стол такой большой. И словно как будто они хотели сфотографироваться, а с одной стороны стола все пусто. Все сели с одной стороны только. Впереди них что, был фотоаппарат? Это лишь рисунок. Всего лишь рисунок. И там Иисус с длинными волосами. Нельзя представлять это. Нельзя представлять, не зная. Поэтому такие рисунки не должны иметь отношения к нашей вере. Мы верим в сущего Бога, который существует сам по себе. Никто видеть его не может. Мы верим в сущего Бога. И в чем разница? В чем говорили? В чем разница Илии и Иисуса? Илия, он уничтожил всех идолов, у всех лидеров идолопоклонства. Он уничтожил всех учителей идолопоклонства, лжепророков. Теперь понятно, что сделал Илия? Вы же знаете, что сделал Илия. Что еще сделал Илия? На землю, на которую не шел дождь 3 года и 6 месяцев, он помолился, и ливнем пришел дождь. Это же сделал Илия после того, как уничтожен идолов, именно на иссохшую землю, на которой не было дождя 3,5 года, стал лить дождь, проливной дождь. Поэтому в отличие от других пророков, было много пророков, но только Илия, единственный, Илия, он удалил всех идолов. И в этом его важная роль. И это тоже знамение, это знамение. Перед Христом должен прийти Илия. И тогда будет путь для Господа. Нужно уничтожить идолов. Уничтожение идолов. И только израильский народ, он должен был следовать за сущим. И тогда может выйти, совершит исход. Иначе погибнет. Потому что все остальное не является Богом. И точно так же Илия, он тот, кто готовит путь. Готовит путь для Иисуса. Он поэтому не имел силы, он не мог исцелять, он не исцелял болезни, не изгонял бесов. Написано, что это будет совершать только Христос. Книга Иезекииля 13:1-2. Только Христос придет и будет изгонять бесов и совершит искупление грехов. Никто не может этого. Ни пророки, Никто не может, только Христос. Только Христос. Только Христос может прощать грехи. Поэтому Иисус сказал: идите и скажите Иоанну, Крестителю. Он не сказал: да, я Христос. Мертвые воскресают, бесы уходят, слепые прозревают, немые говорят, сидячие ходят, прокаженные очищаются. И Евангелие проповедует нищие. Не говорится о нищих, у которых нет денег, а именно о тех людях, которые имеют сожаление в сердце. И это отличается. Иоанн, он не изгонял бесов, хотя был великим, тоже знаменитым. Иоанн Креститель лишь приготовил путь. Поэтому Иисус сказал, что Иоанн Креститель есть Илия. От Матфея в 11 главе «Он Илия». Он Илия. Поэтому имеющий уши да слышит. Обязательно должен прийти Илия. И Христос, и пророки именно совершенно отличаются. Христос совершает дела. Мертвые оживают, бесы уходят. Слепые прозревают. Бесы узнают и уходят. От Иакова 2.19 написано, что и бесы знают Бога и трепещут. И мы в прошлый раз говорили, что такое чукса, то есть изгнание бесов на иероглифах. Какие иероглифы используются? Какие иероглифы используются? Этот иероглиф означает изгнание. Иероглифы, которые используются в выражении изгнания бесов. Именно и в словаре иероглифов используются вот такой, вот такие иероглифы. Там написано, что означают, что бес трепещет от страха быть изгнанным. То есть бес, он трепещет, потому что боится быть изгнанным. То есть бес, он должен трепетать, дрожать от страха, тогда он уйдет. Но люди изгоняют бесов, которые не дрожат. Говорят: уходи, уходи, а бес говорит: не уйду. Поэтому тяжело, и хочется прям бить, ударить. Не получается, не имеет силы, и начинает злиться. Как хочешь. Нужно сделать, чтобы бес задрожал. И вот такой конкретный иероглиф в словаре иероглифов. И в прошлом один человек, он использовал не этот иероглиф, а другой иероглиф, который означал именно просто выгнать плохого. Использует другой иероглиф, и поэтому смысл совсем другой. Его и не нужно знать. Вот этот иероглиф, который означает, что бес трепещет от страха. Бес трепещет от страха быть изгнанным. Бес должен трепетать от страха, чтобы быть изгнанным. Именно бес перед выходом дрожит и трепещет от страха. Означает вот так. И в словаре иероглифов тоже такой смысл, так и написано, что бес боится, бес уходит, потому что трепещет от страха. То есть есть сила, должна быть сила. У Иисуса была сила, у Иисуса есть сила. Иди и скажи Иоанну, идите и скажите. Иоанн сказал: ты ли тот, кого нужно ждать? Или ждать нам другого? Что сказал Иисус? Да, я тот. Он не сказал так, он сказал. Слепые прозревают, немые говорят, прокаженные очищаются, бесы уходят, нищие проповедуют Евангелие. Христос, Он не на словах, не на словах Христос, а в действительности. Именно в действительности спасает человека от боли, от страданий, от смерти, от угнетения бесов. Спасает именно. Он есть Христос. И Он тот, кто должен был прийти от начала. Река Ефрат означает силу. Такую силу. Поэтому в Едемском саду была сила. Была сила. Истекала река силы. И в Библии написано о 9 дарах. Есть и больше даров, не только 9. Если мы будем больше просить, мы можем больше получить. Не используйте, поэтому и не просите. Не используйте, поэтому и не получаете, только собираете. Иные языки. Останавливайтесь на этом. Начали говорить иными языками. Это лишь начало. Начали говорить под ведением Духа Святого. Это лишь начало даров, самый первый дар. И сверх этого сколько угодно, Духом Святым, Слово Мудрости, Духом Святым, Слово Истины, Слово Духом Святым, Слово Мудрости, Духом Святым, Слово Знания, Духом Святым, Веры, Духом Святым, Развлечение Духов, Духом Святым, Пророчество, Духом Святым, Силы, Духом Святым, Перевод иных языков. Ведь сколько угодно есть даров, почему останавливаетесь только на иных языках? Почему вода только по лодыжку? Неужели нельзя войти по колено, а потом и по грудь, и еще глубже, чтобы плыть? Чтобы плыть! Плыть в реке силы! Желаю вам именем Иисуса плавать в реке силы, чтобы ваша душа плавала в реке Ефрат. Это не мои слова, а Иисус сказал от Иоанна в 7 главе. Итак, из Едемского сада выходят такие реки, река силы. И это есть храм. Это есть храм. От Иезекииля 47 главе написано, что из храма вытекала вода. Кто такой Иисус? Иисус есть храм. Что есть в храме? Есть обетование. Фисон, Гихон, Хидекель, Ефрат. Исходят от Иисуса все четыре реки обильно. Что такое церковь? Церковь — храм. И церковь точно так же, из церкви точно так же должны истекать вот четыре реки. Первая река какая? Фисон. Фисон — обещание. Божье обещание. Божье обещание. Мы люди, получившие Божье обещание. Мы получили завет. Завет. И нужно уповать на Божье обещание, словно плыть по реке. Но разве сегодня вы уповайте на обетование, на заветы. Нужно совершенно верить Иисуса, и словно сумасшедший, нужно верить Иисуса. И хотя люди насмехаются и гонят, словно сумасшедший, нужно плавать по реке Фисон. Действительно ли вы уповаете на завет Бога, на обещание Бога, и плывете ли? Я плаваю. И вы тоже плавайте, совершенно плавайте, уповая на обещание. Также Гихон. Река благодати. Вы вошли лишь по лодыжку. Но плывете ли вы? Есть ли изобилие? Хидекель, есть ли у вас изобилие? Есть ли у вас изобилие? Полнота. Когда наполнили, есть ли у вас обилие в слове? Есть ли у вас обилие в делах? Во всех делах. Есть ли у вас изобилие, полнота, что бы вы ни делали? Посмотрите на некоторых людей. Чем бы они ни занимались, все разрушается, все уничтожается. Но дела, которыми занимаюсь я, все обильные, наполняют полнотою. Наполняются полнотою. Река Евфрат. И действительно, проявляете ли вы силу? Вы не только говорите о силе, не только говорите о силе, а вы должны плавать в реке силы. Плавать. И вот из Эдема вытекало четыре реки. Это говорит о Христе. Исходят именно четыре реки. И это Эдемский сад. Это Христос. Во Христе есть четыре реки. Текут четыре реки. Во Христе в Эдемском саду было дерево познания добра и зла и дерево жизни. И во Христе тоже есть два. Есть закон Моисея, который дает знать добро и зло. Также есть истина, есть дерево жизни. И Иисус, Он умер именно по закону, умер по закону из-за дерева добра и зла. Но теперь Иисус говорит, я все понес это, а вы сосредоточьтесь только на истине, обретите истину. Что такое церковь? Церковь — это Иисус, церковь — это храм. Церковь — это храм. И мы кто? Мы храм, Иисус — это храм. И у нас тоже должны течь такие реки, истекать из нас такие реки силою. Вы понимаете, о чем говорится? Вы представляете себе? Представляете это себе? Понимаете или нет? Сейчас спрошу. Поднимите руки, кто плавает по реке Фисон, много утонувших. Кто плывет по реке Хиддекель? Поднимите руки. Молодцы. А кто плавает по реке благодати Гихон? Кто плывет по реке изобилия Хиддекель? И как мы молились недавно, например, кто-то молился за то, чтобы избавиться от нищеты. Если помолились Богу Отцу, то дальше уже некому идти. Дальше некому идти, чтобы не было согласиться. Не ищите больше где-то в другом месте и не молитесь. Как апостол Павел, он имел болезнь, как и я. И 2-3 раза молился об этом Господу, но Господь сказал мне, что достаточно для тебя и благодати. И поэтому согласен я жить с жалом сатаны всю жизнь. Во 2 Коринфянам 12 главе написано. То есть совершенно доверить, после того, как доверили Отцу, не расстраивайтесь, а просто доверьте. Доверьте Ему все переживания и больше не смотрите на, не думайте об этом. Обычно люди молятся, «Господь, помоги мне в этом». Именем Иисуса молился, амин. И снова забирает свою проблему. Зачем ты забираешь это снова? Чтобы завтра принести снова. То есть каждый день туда и сюда. А мы действительно из-за нашего чрева должны течь реки. И сегодня я немного закончу раньше, на 10 минут, чтобы молились. Не чтобы убежали, а чтобы молились. Молились о том, чтобы прошло, истекало четыре реки. Обычно закончу, и кто-то убегает, оборачивается назад. В прошлом я жил в деревне, и лиса приходила и воровала кур. И лиса, она даже если за ней гонятся люди, она не убегает быстро. Она бежит спокойно впереди за 30-40 метров. Бежит, бежит. Лиса, она небольшая, не крупное животное. Размером маленькой собачки. И она бежит, бежит, и раз, оборачивается назад. И действительно, лиса — это лиса. Смотрит назад, оборачивается. И так это неприятно. Она становится. Не так бежит и смотрит, а остановится и оборачивается. Потом опять бежит, бежит, пробежит какое-то расстояние и снова останавливается и оборачивается. И насколько это неприятно и страшно. Страшно представить во сне. И бегут дети за ней. Бегут и дети за ней. И она бежали дети, значит. И в то время на горах сеяли, там была почва, и следы, следы лисы, куда она бежала, шли по следам, и в каком-то месте следы прекратились, исчезли, исчезли. Вот лиса есть лиса. Говорят, что лиса вначале бежит по почве, а потом наступает только на камни, поэтому следов не остается. И как бы не искали, нет следа, нет ни одного следа. И поэтому даже волосы встают дыбом. Ну, пришли его до сих пор по ее следам, а она исчезла, и исчезли ее следы. И стали бегать именно по скалам. И так она скрылась. Искали, искали, и услышали писк. Услышали писк, и ее детеныши были в норе, ее детеныши были. Четыре детеныша. И там были и следы. И люди нору, в нору именно стали кидать огонь. И, в общем, умерли детеныши ее. И со следующего дня, то есть убили детеныша, и со следующего дня она мучила всех жителей. Постоянно воровала кур, лиса. Как будто мстила. И было страшно. И не смогли поймать ее, только убили ее четырех детенышей. И она мстила. И поэтому старики деревни стали ругать нас. Зачем вы убили детенышей? Вот она и мстит. И нам было страшно, что мы даже боялись на улице ходить. Поэтому не убегайте, словно лисицы. Сегодня закончат, и сразу кто-то убегает. Убегает. Как лисицы. Неприятно смотреть. И прошу вас, не делайте так, а до конца будьте, оставайтесь до конца. Иисус царя Ирода назвал лисицей. Поэтому сегодня оставайтесь здесь и молитесь, молитесь. Кому молитесь? Молиться Отцу, Отцу. Кто такой Отец? Сущий, Сущий. Отец Сущий живет сам по себе. После того, как сделал Адама живой душою, он поместил его в Эдемском саду. «Бог, ты дал мне Духа Святого, и пусть в храме Божьем, пусть в храме Божьем, как текло четыре реки, пусть из меня стекает четыре реки. Первая река Фисон, это обетование. Вторая река Гихон, это благодать. Третья река, что это? Хидекиль, изобилие, полнота. Четвертая река Ефрат, сила, река силы, чтобы плавать в этих четырех реках. Не бойтесь плавать, а нужно плавать. Будем все вместе молиться.